Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Вечером во вторник, 21 марта, пришла печальная весть. На 92-м году жизни отошел ко Господу один из старейших клириков Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей Сергий Вишневский. До начала 90-х годов отец Сергий служил в Московской епархии, а последние четверть века – Ярославской митрополии в селе Флоровское, в том самом храме, где когда-то служил его дедушка по матери, где он похоронен и где в четверг отпет и похоронен и сам митрофорный протоиерей Сергий Вишневский. Просим ваших. Я хорошо знала батюшку, как и многие из вас, часто прибегала к нему с просьбой о молитвах, за советом. Теперь вот со скорбью думаю, что недостаточно часто. Надо было все-таки дорожить каждой минутой общения с человеком, рядом с которым чувствовалась уже необыкновенная благодать, неотмирность. И это не громкие слова. Я думаю, со мной согласятся все, кто общался с отцом Сергием, имел счастье молиться вместе с ним. А мы сегодня в память о новопреставленном протоиерее Сергии Вишневском повторим программу, записанную несколько лет тому назад.
Батюшка, мы с вами встречаемся на рубеже года, когда вот невольно человек оглядывается и какие-то итоги подводит. Я не знаю, как это с духовной точки зрения, правильно ли?
Конечно, правильно.
Как вам кажется, вот этот год каким был с точки зрения спасения нашего, приближения или удаления от идеалов христианской жизни? Что вас тревожит, что, может быть, как-то немножко ободряет?
Ободряет одно, что мы под Господом ходим. Вот, и у меня особенно на промысл Божий большое внимание и на то, что у меня покровительница и Матерь Божия. То в мелочах, даже в мелочах Господь руководит, поддерживает.
Ну вот мы же не всегда это видим, батюшка. Вот хорошо, вы видите. Вот.
Я вижу, я это так вижу. Вот в воскресенье мне надо было к 10 часам в храм. Ну и вот я спешу, ну, перешел на ту сторону, думаю, сейчас приготовил деньги, остановлю машину. Не видно и не слышно троллейбуса. Вот только, значит, я хотел поднять руку, повернулся, подходит пустой троллейбус почти, там 3 человека. И у меня слезы потекли. Думаю, надо же, Господь. А мне моя помощница Галя, там во Фроловском, она говорит, что вы не очень тратите деньги-то.
Это
где
правда,
лучше проехать, да,
дорого,
например,
очень.
А тут то 150 там, рублей. И вот Господь, чтобы сэкономить мне. Бывало, ну, все по обстоятельствам. Ждешь. Нужно там выдержку проверить Господа.
Да.
И вот таких это постоянно. Ну и покров Божьей Матери, я уже это, на этом тоже вполне удостоверился. Это примерно 30 лет назад, не так рано. Значит, жили мы в село Веденское Никольского района, в Ярославской. Храм, естественно, назывался село по храму. Один престол введения в храм Престола Богородицы внизу, и преображение Господне вверху. Но родился я не в Веденском. Примерно в 40 километрах, может, 50, дедушка служил село Большое Богородское. Значит, тут введение во храм Престой Богородицы, а то Богородское. Мама, вот я не знаю, почему, много таких у меня почему. Почему мама в канун Рождества, она поехала в гости. Ну и вот и я там и родился. Окончил я духовную академию в 1952 году. И рукоположили меня на праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Опять. Вот у меня особенно святой, не как у всех преподобный Сергий Радонежский, у меня малоизвестный преподобно-мученик Сергий из числа преподобных в Синае и Раифе избиенных, которые бывают память их вместе с равноапостольной Ниной. Когда попал я во Фроловское, там храм в 1787 году был построен по случаю особому. Вот явилась икона Божией Матери Тихвинская, хотя я это догадался позже. Сначала я так считал, должно быть Тихвинская, потому что меня на руку попало на Тихвинскую. А потом, как войдешь в церковь нижнюю, за печкой на стене такой фрагмент как бы большой иконы.
Росписи, да?
Росписи на стене. Ну, она едва-едва. Мне поправили только. Главное, что икона. Все так, как было явление Тихвинской иконы в Тихвине. Значит, я уже тут понял, что тут я опять.
Промысел какой-то.
Да, что покровительство Божией Матери все являет, вот, доказывает мне. Ну и много-много других таких вот...
Совпадений, сказал бы человек светский,
да,
а верующий скажет
совпадений
промысел.
Нет.
Это ведь надо уметь еще видеть это, чувствовать. Вот другой скажет, а у меня ничего такого в жизни нет. Вот как научиться все-таки это понимать, промысел о себе Божий?
Трудно. Это как вот я на исповеди и в проповеди, и в беседах всегда говорю людям. Вот, например, я в больнице. Мне одни говорят: батюшка, мы за вас помолимся. А я думаю, а что вы имеете в виду под словом «помолимся»? А я говорю, что молитва, вот когда просят специально, это надо несколько раз, хоть два раза днем, это не спеша встать и со слезами. А без слез это не молитва. То есть молитва, это
да.
Поминовение как бы, воспоминание. Батюшка болеет, да, воспоминание. Да. А чтобы помолиться, чтобы помочь, да. И тут надо сказать, что Господи его вольные и невольные прегрешения прости, наши прегрешения, потому что мы не только за свои, но и за чужие грехи несем ответ, и Господь сразу посылает, чтобы вот там болезнь, то все, чтобы тут же искупить. Вот это помолиться. Также исповедаться на исповеди. Каждый человек исповедуется примерно, хоть там 100-200 раз. Почти всегда одно и то же, без слез. А я говорю, молитва без слез не молитва. И покаяние без слез нет. И о слезах, как в псалтыре говорится, как во всех этих, читаем мы молитвы и постоянно бываем обманщиками. Господи, со слезами молю Тебя, а я только прочитал, что со слезами, а ни одной слезы, ни одной слезинки. Это дар, его вымолить тоже нужно, его вымолить, его с трудом, вот. Я не знаю, фантазер может, но я считаю, что мне дар слез дала Жанна д'Арк, как ни странно, потому что примерно в 2000 году, я смотрел последние известия в 9 часов, и не все, не по всем каналам, а только вот в 9 часов. И вот сказано... Сразу после этого будет фильм, американский фильм «Жанна д'Арк». Я думаю, интересно.
Батюшка сразу в шкафчик, наверное, за фильмом.
Начинается фильм, я начинаю плакать. Это видеофильм, вот это американский этот фильм.
История безграничной веры и непоколебимого мужества. Как...
Да, из всех... фильмов, я не все, конечно, то, что о ней написано, снято, у меня пять. Вот. Один из них начало с этой наша артистка, так, так.
Чурикова.
Чурикова, да, да.
А он вам как показался?
Да, я считал, что если бы Чурикова, если им дала Катерина Фурцева разрешение, если бы дала на съемки, а они очень просили, муж и она, то это для нас бы лучший был, даже лучше этого. Но самое главное, что у нее с детства, в те жестокие времена Средневековья, у нее такая была вера, у нее такая была молитва, что вот она удостоилась, что ее, как бы Господь подвиг на спасение Франции, дав в руководители архистратига Михаила, великую мученицу Екатерину и мученицу Маргариту. И я начал смотреть фильм. Ну, он шел 40 минут, что ли. Я не понимаю, почему я весь фильм плакал. Чем дальше, на второй, третий, 4 или 5 дней шло. Каждый раз я плакал. И чем дальше, тем горше.
Есть дар слез, значит,
да,
дал,
да.
Господь дар слез. Это когда принимаешь чужие страдания, как свои, видимо, это да. Же надо тоже суметь, а нам это...
А потом это не только я сочувствовал, дело в том, что тут-то даются слезы для умиления в вере, в молитвах, и слезы тут же и покаяния. Оплакивать тут же и переходишь... Сначала умиляешься, а потом каешься. Но это, видно, очень трудно. Я вот когда выхожу общую исповедь проводить, хотя вот где сегодня, что ли, где-то по радио или где-то был по телевизору о Иоанне Кронштадтском, что только ему разрешили, потому что столько было народа, что невозможно было ему...
Каждого исповедовать.
Да. Угу. А так, конечно, у нас вот эти общие исповеди неправильно. Дело в том, что это не исповедь, общая не исповедь, а просто беседа перед исповедью, беседа, наводящая такая.
Да у нас, по-моему, уже их и не стало, батюшка. Там, где я бываю, в храмах нет общей.
Уже нет общей. А я так, из опыта своего, знаю, что стоит 50 человек, так? Если я исповедь не проведу, то это будет не исповедь, а карикатурная исповедь. Вот придет человек и не знает, что говорить. Начинает, как говорят, с бухты-барахты. Начинает вперемешку, как дети. Папу, маму не слушают. Так я говорю, это 5-я заповедь, а 4-то. И всем говорю, делайте шпаргалки, откройте 10 заповедей, лучше, проще, чем заповеди блаженства. И вот, возлюби Господа всем сердцем. Вот, вот тут кратко дай характеристику, какая у тебя любовь. Не сотвори кумира. Какие есть привычки, какие из них хуже, какие тяжелее, какие простая там болтовня. Помни день праздничный. И так далее, и так далее. Вот и вот так по порядочку. И, а то, что мы... Не договорим или осуждала там кто-то. А уж серьезно, это раз в год кого-нибудь услышишь, кто бы действительно грешный, грешная, но со слезами, с плачем уж как следует. А все остальное повторы, все это. Так я говорю, вот надо так настроить себя, что когда пришли каяться, уже только об этом и думаете. С вечера еще, можно сказать, не то, что с вечера, а за 3 дня уже начинать все вспоминать, контролировать себя, проверять и все. Батюшка вышел, сказал: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и ки веков», и все заплакали. Вот это да. И все так ответили или после подойти. Вот, вот это. А так... Поэтому мы такими все и остаемся такими. А что пожелать в Новом году? Времена, это абсолютно точно, что последние. Последние времена это, потому что человечество идет к развязке. То есть лишается вера, безверие.
Любви.
Чего там любви, да, ни стыда, ни совести, в общем, все убывает сильно. Это Европа, это уже, там уже раскрещивается.
Ну, может быть, это честнее, чем быть крещенным и грешить напропалую, и не знать Бога, и оскорблять Его. Не знаю.
Конечно, но я так сказал, что вот до чего дошли. И все, да. Но все дело в народе. Народ может как приблизить второе пришествие, так и отодвинуть. У нас сейчас только часть российского народа, которые православные, и то не все православные на высоте положения по жизни-то. Да. Так что вот. А вот когда все общество будет, когда поймут, что вот-вот, да и чтобы об этом читать заранее в Священном Писании, все признаки.
Уже сходятся они, да, вот многие
да,
признаки.
Чего
да?
Там? Я, если лет 20 назад говорил, что лет 20 еще до второго пришествия, то теперь я уже говорю лет 5. Вот, но 2012, как сейчас об этом говорят и пишут, и календарь инков, и все это не наше, это нет. А почему не может быть? Потому что должна быть до второго пришествия это война, хоть короткая, может, полгода она будет.
Господи, помилуй.
С применением, но не с сильным, не дадут сильно-то, но с применением ядерного оружия. И 3,5 года антихриста.
Почему-то антихриста. Никто особенно не боится, батюшка, и не спешит исправляться. Вот так оглянешься, в общем, люди вроде жизнью недовольны, а с другой стороны, вот сейчас иду... Все там чего-то покупают. К Рождеству они готовятся, вот подарки они покупают. Вот Рождество. И какое-то вот веселье бесконечное, беспричинное.
Ну, например, я так скажу, я готовлюсь, я все время, да, я готовлюсь и к смерти, ну, больше всего я к смерти. Переход вот в жизнь вечную.
А как же к этому готовитесь?
Ну... Самое главное, что больше стараюсь постичь всего из духовного, из книг. Это трудно сказать. Это все равно как дышать каждый день. Как
ну,
вы
простите.
Дышите? И думаю, ну, я не говорю, что я пример, но вот такие люди, а много же есть и монахи, и в монастырях, и всех, которые... Да вот почитайте, откройте, там интересно, я вам сейчас скажу, какую особенно вам обязательно купить книгу, не одну, а 10 и 7 близким дать.
Так, иеромонах Иоанн, протоиерей Николай Ведерников, быть священником вчера и сегодня. И
отца Иоанна я не знаю, а этого батюшку знаю. Я у его отца, отец не был священником. В 1945 году, когда учился в семинарии, в общем, в семинарии я слушал лекции его папы. Он вел такую интересную науку. История русской религиозной мысли. Значит, сын стал священником, он много служит, протоиерей, а служил он в церкви Иоанна Воина на Якиманке. Вот, купите и всем близким, тут все сказано.
Но она обращена не священникам, разве, батюшка, вы говорите всем? А что все почерпнут из нее?
Ну, больше священству, ну, и мирянам. Ну, только исключая, например, ну, совершение, ну, да, священского это, да. дела, а настроение и как готовиться, вот, сноски на святых отцов. Вот почитать, как готовились там преподобный Исидор Пелусиот или Ефрем Сирин. И еще много таких вот разных святых отцов. Ну, это очень, во-первых, фолианты.
Такая для нынешнего человека пища твердая, а надо начинать как младенцу с той, что помягче.
С мягкой, да. Вот эту-то я в метро купил.
Батюшка, как вы, вот, живя в своей глубинке, не так часто появляясь в Москве и ненадолго, вот так успеваете за всем следить, знаете все новинки, и фильмы, и книги. Как вам это удается?
А вот эту фильм смотрели?
Фильм не смотрела, а книжечку вы мне давали, я читала и вам вернула. А фильм еще не посмотрела, да.
А и хорошо сначала
это Александра Сегеня «Поп».
Да. Я фильм-то смотрел, и то по особому случаю в соседнем городке, в Мышкине, батюшка организовала как бы кинолектории. И меня пригласила, а то я бы еще и не смотрел.
Значит, не такие уж плохие времена, что мы имеем ведь возможность сейчас и читать, и видеть это все. Это вот тоже ведь...
Безусловно, еще не времена Антихриста. Вот те, которые сейчас копошатся, ничего не думают, и думают, что они вечно будут, как я кому-то сказал, вот... Где эту книжку? Нет, не книжку покупала, а чего-то магазинчик, газеты и книжки. Купил, что-то сказал, что скоро должен быть. Ой, не надо, хочется пожить. Я вот служу 58 лет. Сколько раз я совершал отпевание? Скольких я отпел? И как я наблюдал за всеми, что есть даже вот два диска, протоиерей Виктор Грозовский, называется «Проповедь в стихах». Он поэт, он был режиссером, актером, все это. Теперь уже много лет он был священником, протоиереем, и вот издал, значит, и эти все стихотворения, которые эти бесподобны. И вот это «Проповедь в стихах». И есть там стихотворение такое, как «Думают». Стоят у гроба, а думают о поминках. Тяготятся, скорее бы это, да. Все знают, что человеческая жизнь имеет начало и конец, что все в свое время умрут. Знают, ну, не то, что отрицают, но у них так получается, что они как бы и не верят. Так вот, те, которые сейчас суетятся и ничего не думают, вот за 3,5 года-то, вот... Кто будет, не то что если, ну, таких особо усердных, да, и со святых, так относительно космоса, который создан весь для вечной жизни, чтобы все будет заселено, не может же Господь ведь ради этого малого количества. Конечно, много будет, но пройдут через ужасные пытки, мучения, смерти. И тогда, а можно вот так относительно, то есть немножко, не то что немножко, а много у себе в этой в жизни, чтобы отрады всякой там желать, комфорта, удобств, вот, больше проводить, вот исполнять посты тем, что воздержание должно быть такое искреннее и не внешнее, только у нас больше всего на обряды. Все внешнюю сторону, потому что легче.
Ну да.
Например, постами говорить меньше значительно. Как же трудно это. Человек может вот легко неделю ничего не есть. А вот отстать, например, от
празднословия,
пустословия. Или те, которые привыкли сидеть и терять драгоценное время, часы. Я не знаю, если час... потратить на самое необходимое уж, и то не очень-то, может быть, и нужно нам знать-то, или чего настоящее, что нужно. Вот, ну, например, слово пастыря по субботам. Первая программа 9:40, 20 минут идет. Вот это такое и подобное обязательно, конечно. Ну вот, а чтобы сидеть часами, каким бы ни было интересное. Да это же мы все видим не через экран, а, между прочим, в жизни видим все это.
Но почему-то в жизни часто проходим мимо, не сопереживаем, а экранным страстям.
Тут, да.
Да, удивительно. Люди подменяют настоящую жизнь, подменяют какой-то вот выдуманный.
Искусственно. Да? Дело в том, что Господь, конечно, не даром говорит, это любовь, и мы не поймем даже силу этой любви, что вот так, может быть, бы... тысячная доля нормальным своим путем идут в рай, а все остальные должны бы... И все-таки Господь хочет, может, чтобы всех 1 миллионная только доля не вошла. Ну вот, последний экзамен.
В чем он, батюшка?
Так будет или-или. Или ты то, что будет, какие законы и льготы для тех, кто будет согласен со всем, что будет, какая бы жизнь. А кто будет держаться истины, те так.
А шую и одесную пойдут.
Да. Конечно, и это надо все о будущей жизни, о последнем суде, искуплении своих грехов. Надо всегда сначала из Священного Писания, а потом и все, что на чувства наши. Вот передают апокалипсис или там рай, ад. Вот это помогает, чтобы это эмоционально. Хотя в Священном Писании сказано, что ни умом, ни сердцем, ни чувством, ничем, ни фантазией никакой нельзя узнать, что приготовил Бог любящим Его. Вот даже мы, самая неимоверная фантазия, что будет вот нам, если мы будем любить Бога и удостоимся. А там вот сейчас вот некоторые неразумные люди, так сказать, вот насчет этих репрессий сталинских. Значит, вот сколько погублено людей невинных. Невинных вообще нет. А среди этих виновных, конечно, по-разному. Люди сами были в таком состоянии, что друг друга предавали, на друг друга писали, все это. Но закон жертвы, что какая-то часть действительно невинная. Но не как жертва Богу, да. А эти все они прошедшие муки, расстрелы, смерти, они все в Царстве Небесном. А если были живые те, которые остались, это те под большим вопросом. И даже духовенство. Вот я знаю один батюшка, очень, да, что его отца или дедушка расстреляли. Они думают, а какую он жизнь прожил? Свято ли он служил? Было и в церкви всего было. Были такие священники, которые вот завтра служить, ночь, а всю ночь они, ну, собирались время от времени по разным поводам, играли в карты, пили вино, курили, а утром, как ни в чем не бывало, шли. То есть это архикощунство против Бога, богохульство. Так вот, неизвестно, если бы батюшка это не расстреляли, где бы он был. А это скрыто. А вот когда мы сами все умираем, мы все увидим, узнаем, и все. Вот увидим все эти жертвы.
И вы не боитесь смерти, батюшка, нет?
Ну, немножко я, ну, не так. Немножко я побаиваюсь. Немножко. Да, между прочим, надо прочитать убиенного Иерея
Даниила.
Чего-то это, и если вы все-таки умерли.
Да, он был такой вот.
Вот эту книжечку. А потом Юлия Вознесенская такая. Мое посмертное путешествие. Там, конечно, я читал, то в конце немножко думаю, что по-церковному, по догматике что-то не подходит. Это как бы поселение, которое еще не в рай, не в ад. Вот, как бы поселения такие, что туда чуть не на экскурсию.
Чистилище какое-то,
да? Да, нет, чистилище-то, там по-моему, уже. У католиков там все-таки, наверное, именно чистилище. А тут что-то вроде полудом отдыха, только без тела. Вот эти две книжечки тоже прочитать. Ну, конечно, страшновато, все это такое новое, все это. Но я все знаю, как будет, и особенно результат, как вот проходить по этим 20 этих ступеней, эти мытарства. Хотя не очень я считаю, что они все правильно вот изложены-то. Мне кажется, что нет такого порядка, что нас должны истязать, то так сказать, и проверять, то с малых грехов. И постепенно, до самых последних. А там последний вроде мытарь, что-то вроде злопамятство, что ли. Например, убийство, это же там потом мало ли какие есть.
Ох, батюшка-подвижник, легонький на ногу.
Возьми, милый, я занят. Я думаю, что Господь вот перед смертью даст возможность какого-то чего-то, болезнь, например. Хорошо, может и хорошо умирать, прямо вот отслужил литургии, сел и умер.
Вот так было же, владыка Зосима Якутский. Вы слышали же, епископ Якутский, Еленский, Зосима, он отслужил литургию на Пасху, сказал проповедь, зашел в алтарь и умер.
Но это значит, он уже вообще готовый. А если не готовый, то, я думаю, перед смертью болезнь должна, ну, хоть не меньше недели.
Как искупление и грехов, и приуготовление.
Очищение, подготовление.
А люди чаще всего, вот я знаю по близким, и которые вроде церковные люди, все равно боятся болезни, говорят, ну что это, вот я так молюсь, а что-то я болею, и вот я так молюсь, а что-то живу я плохо, у меня вот все дела не ладятся, вот я сама сколько раз слышала. А люди, которые в церкви не бывают, у них все хорошо, начинаешь говорить, так это внешнее, ну я понимаю, что не мне проповедовать, но вроде утешать-то как-то надо.
Делаю это... Самые глупые мысли, если есть у человека вот такое, да, что у верующих людей отношение к болезни это совсем другое,
посещение, чем
у мира, да. Болезнь – это благо, это всегда очищение. А чтобы не было болезней или полегче они были, значит, надо как можно меньше грешить. Значит, о причине не смотрят, не заботятся. А люди, во-первых, есть такой текст в Евангелии или в апостоле. Кто бы весть от человека, я же в человеце. То есть, кто знает другого человека, что он из себя представляет, тот чует дух человека, живущего в нем. Вот, то есть, дух, даже душа не знает. По душе мы не знаем, на что мы в определенных обстоятельствах можем или вверх, или вниз. Чего можем проявить себя, как можем проявить. Так, поэтому тут все от человека зависит.
Человек-то сам по себе слаб и немощен. От его, наверное, все-таки силы веры, от его...
Конечно, он и слаб и немощен, но он, если он с Богом, то он силен, потому что мы в течение всей жизни находимся, будучи... воинами Христовыми. А где войны, там война. В этой духовной невидимой борьбе с утра до вечера мы участники. И с нами бывает также по-духовному. Или человек духовно не знает оружия, как сказано в Евангелии. Там, и Евангелие, меч Божий. Там. И у нас получается и ошибки, и ранение духовно от демона, от дьявола, и пленение, убегание из плена. И только крайние страсти – это плен такой, что уже ведет он до конца.
К погибели.
Да. Тупо весь человек. Мы разве знаем, что там кто-то вот не ходит в церковь там и хорошо живет? А мы разве знаем причину-то? Мы не знаем. Ну, самое плохое, это значит, на этом человеке поставлен крест. Значит, он никогда Царства Божия не достигнет. Или, что у него есть, не все о нем знают, а о добродетелях, например, да таких, каких-то в особых случаях, никто не знает. Так поэтому глупые такие рассуждения.
То есть надо не обижаться, не гневаться,
надо, и радоваться. Да, и Священное Писание надо день и ночь читать. Тогда будет ясно и понятно, там все говорится. Когда мы живем и нет у нас бед, скорбей, болезни, значит, это плохо, это тревога. У нас должна, значит, Господь нас что-то вроде как бы не любит. И, а сказано, что в Священном Писании, что Отец... любит, поэтому наказывает. А если не наказывает, значит, не любит.
Да, батюшка, вот у вас, конечно, вот милость Божия, что даровал вам Господь такой библейский уже почти век, что вы даже вот правнуков уж, наверное, своих ведь дождались, да?
У меня есть правнук и правнучка. Но самое главное, что мой, как я уже неоднократно говорил, род мой по отцу поменьше, может, 3-4 века. А по маме, может быть, от самого крещения Руси. То есть в обозримом прошлом весь род, только отец мой не был священником. И он не был, думаю, что верующим, может быть, так туда-сюда, не то, не сё. Потому что он родился в 1900 году, и во время революции ему 17 лет. А представляете, если при хороших условиях, всяких благоприятных странах, и то переходный возраст, и то он таит много отрицательного. Вот. А тем более тут вот дедушка мой вот кончал семинарию Ярославскую в конце 19 века. И примерно из 40 человек, дай бог, если 10 человек пошли священники, а остальные 30 человек в гражданскую работу. Представляешь, какое было ослабление и все. И церковь, конечно, была не под патриархом, а как под министерством. Вот синод это было как министерство, ну, может, одно из самых высших. Поэтому, но, мне кажется, да, я бы должен принять эстафету священства-то от отца, а я вот от дедушки принял. Но зато мне в утешение мой внук, сын второго моего сына, Максим, стал уже священником. Мой внук стал священником. И сейчас Адыгея. Какой город у Адыгеи? Майкоп. Вот он служит уже. Да, отец-то тоже протоиерей. Отец 10 детей.
Слава Богу, это, наверное, самая большая милость Божия — увидеть в своих потомках продолжение себя.
А потом видеть вот промысел Божий, что я в бедности родился, я болезненный, меня взяли в армию негодного, считая годным. Ну, это Господь сделал, чтобы для мне, для утешения на старости лет считаться ветераном. Участники — это кто в боях был, а ветераны — кто служил в течение войны.
Служили, но никого не убили, слава Богу.
Во-первых, никого не убил, меня никто не покалечил, да, что это Господь сделал. Дальше. Я болезненный был. У меня были слабые легкие. Это можно сказать, я все время был под угрозой туберкулеза. Уже будучи священником, каждый год я заболевал гриппом весной и обязательно с усложнением. И 3 раза воспаление легких. Вы представляете, что когда я шел на рентген, я трёсся, и, значит, да, вот затемнение или открытое, да, и все. Я уже не могу быть священником, не могу служить. Все прошло. Нету. До сих пор. 85. Какие?
Слава Богу.
Теперь, в 1950 году, когда я перед концом учебы в Духовной Академии, я не на легкие получил уже, а на сердце осложнение. Порок сердца, по-моему, декомпенсированный. Не такой, ну... Надо самое первое, это, ну, кроме всего, 3 раза в Кисловодске пить нарзан в нарзанной ванне. А дома я в академии-то на 2-й этаж с трудом поднимался.
Одышка так.
Да, и на, с сердцем, да. И чай я не пил. После этого, с 50-го года, сейчас у нас...
10-й.
10-й.
60
лет. Я не только чай, но и вино пью, верно, сухое.
Но вы туда ездили, лечились в Кисловодске-то? Или
вот как? Я, что положено. А там основное ванны через день, нарзанные, и питье. А другое, ничего, ну, хорошее питание и все.
Ну, батюшка, думаю, дело не только в этом, и вы это знаете теперь тоже.
Вот, я говорю, все касательно промысла. Ты видите, полудохлый, а слава Богу. Я никогда не курил. Хотя соблазн был, то есть не то, что хотелось, а просто окружение, мальчишки.
Да-да.
Ведь с детства некоторые курят. И я чист девственником вступил в брак, и кроме жены никогда ни с кем у меня ничего не было. Так что есть кое-что,
да,
багаж.
Слава Богу, батюшка, слава Богу. Вот потому Господь, наверное, милует и долголетием, и потомством.
И дал, да, и дал мне быть в армии в 43-м году. Это осень 43-я, еще война-то, ой-ой-ой, была. И вот такой заморыш, роста положено не меньше 1.5 метра, а у меня не было 1.5 метров.
Когда брали в армию?
Да, а вес еще 36 килограмм. Заболел в первый же месяц, я в Красной армии сначала был, еще не было Советской армии. Заболел аппендицитом. Ну, какое там лечение, ничего не лечили, просто солдаты говорили, ты, ну, в санчасти, не ешь хлеб, а то за ворот кишок будет. Вот я не ел. Вышел 32, меня качает, день Красной армии был, меня качает ветром.
Дистрофия, это просто уж.
Ну, конечно, все испугались, начальники, взводный, ротный, батальонный, меня сразу... не строевую часть, то есть ничего не заниматься, а при кухне представили. Но, я бы, неплохо было бы, все это город Слободской.
Это где?
Это бывший Киров. Основывает для таких, оказывается, таких, как я, еще хуже, много. И такие были батальоны выздоравливающих. Нас сразу же на Урал, в город Златоуст. После...
Это в войну так, да?
Все в войну, это все, это 44-й уже год. Ничего толку нет, и перевели в другой отдельный батальон выздоравливающих и в Челябинск. А оттуда стали отпускать на 1/2 года. Ну, а после больше и не призывали. Как резко жизнь была до войны. Во-первых, аборты почти, думаю, никого в деревнях никто не делал. Поэтому так 5-7 детей. Все провожали в армию без всяких комитетов матерей. Потому что все считали, что это закон защищать родину. А потом, кого не брали в армию, это тех считали уродами. Девушки уже замуж не выходили. За таких.
Ну, да, да, ущербный вот. Вроде какой-то.
И все,
да,
шли, и мама, чтобы сказать там, когда меня определили годные к военной службе и готовили уже к армии, мама пошла бы хлопотать, да вот он так, вот комиссию, там все, и в уме не было.
Батюшка, ну, справедливости ради надо сказать, что армия была другая. Не издевались,
никаких...
не убивали.
Никаких дедовщины, никакой.
Вот, вот, в такую армию, что ж, грех, не пойти и долг не отдать. А сейчас ведь страшно.
Из какой среды-то? Раньше-то из какой среды шли? И какой из чего? Там дети многодетных матерей, здесь по одному, по два, остальное убиение абортом. Ясно, что... И опять-таки все зависело. Конечно, один-то балованный, все. Нос поднимает, и все, а там обломают рога-то, потому что такие же.
Ну да, то есть эгоизм вот этот вот.
Да, к материальному стремлению.
Ой, не то что стремление, а уже просто
жажда
во главе угла. Вот.
Общество потребления.
Да, так что-то быстро мы это все переняли, очень быстро у Запада, у этого, который...
Это потому что это болезнь, духовная болезнь. Да мало того, что болезнь, это эпидемия. Вот поэтому так. Я хоть и против того, что женщины ходят в брюках и с непокрытой головкой. Ну, так терпеливо, если где можно, объясняю, что почему. Да тем более, что прически-то какие, когда две космыни сюда вот так, а третья туда. Я это определил так, что раньше это ведьмы с такими волосами ходили, или блудницы, чтобы ясно было, к кому обратиться. И брюки. Это не русское, это женщины такие некрасивые в брюках-то, в самых лучших брюках.
Да, брюки-то теперь какие чудные стали. Теперь я уже смотрю, какие-то восточные шаровары носят. Вот раньше, которые восточная женщина носит под юбкой, прям хочется что-то сказать. Я вот иду и думаю сзади, ну ты ж такая
красивая. Оскудение, великое оскудение нравственности, морали, да. И всему.
Да, и женщина во многом очень виновата.
И в плену, не то что эпидемия, а в каком-то плену дьявольском. Мужчины тоже распространенно это однополые браки, ну, если даже не браки, а вообще мужеложство, где сказано в Священном Писании, что это неестественно. Это, если было бы нужно, Господь бы создал одних мужчин. А вот создано было вот мужчина и женщина. Разница. Мужчина, кроме того, тоже должен. Бородка и усы обязательно. Обязательно. Это все равно, если сравнить, вот женщина стала бы бриться наголо, как некоторые мужчины бреются. Вот да. Старообрядцы-то все-таки, хоть они на внешнее больше, вот они-то соблюдают все. И в одежде, и в курении.
Многое утратили.
Так у нас вот где-то сказано, что третья или пятая часть всех верующих, что регулярно ходят в церковь и соблюдают, и все это. Алло? Добрый вечер, Нина Михайловна. Да, где? В Выборгской? Да. С 12 до 2. С 4 до 6. А завтра я поеду, да, если послезавтра я замещаю отца Николая, и он не будет, то здесь мы будем вдвоем, потому что у отца Дмитрия день рождения, и поэтому мы вдвоем будем служить акафист. Ага. С 12 до 2. Ну, всего доброго, до свидания, до завтра, до завтра.
Батюшка, какое у вас напряженное все-таки расписание, и жизнь у вас напряженная. Отдыхать вам, расслабляться,
вот
я смотрю.
На меня, мне хочется вот и служить больше, и утром, и вечером, и все. А вот мне сказано, что не напрягайтесь так сильно-то. Ну, я сам иногда вижу, что вот сегодня бы, например, я бы хотел быть на акафисте мученику Трифону по средам. Но не то, что я уж поэтому и назначил на вечер то встречу нам, потому что я уже пойти не могу. Например, иногда утром вот бываю в храме, а вечером уже сил нет. Но желания мои с возможностями никак не совпадают. Лена, надо благодарить Господа. Знаешь, что... что тобой очень дьявол недоволен. Все равно твоя жизнь вот очень не нравится дьяволу. Поэтому ничего, крепись, в боях укрепляйся. Да, все будет хорошо. Не знаю, ты уж выясни, да. Выясни. А ты, как будет время, читай побольше псалтырь с упованием, со слезами. А я завтра, значит, помогаю самому младшему батюшке, который недавно только руку положили, в Выверской мы будем. Вот как раз твое, да, что я узнал, что нападают, то... будет усиленная молитва у Иверской. Ага, и все будет хорошо. Вот чудно. Вот видите, есть кое-что. Ага, все. А мне Андрей Рыков сообщил. Я говорю, ты поклон передай. Я очень хотел 14-го епархиальное собрание. И я собирался, договорился с Андреем, что он меня отсюда берет, да, а потом я подумал и решил, что это мне невыполнимо. И передал через Андрея владыке поклон, и все. Он после, когда кончилось собрание, он сказал: «Братья, самый старый священник нашей епархии, отец Сергий, у него юбилей 1 января. Значит, молитесь, да, сразу все не ездите его поздравлять, потому что ему будет тяжело». Вот так он объявил. Всему духовенству Ярославской епархии. Меня освободили от духовничества за старости лет и выбрали другого какого-то батюшку, по-моему, монаха, да, с помощником. Но, пока я в силах, я скажу рыбинцам, угличанам и мышкинцам, что я могу так же, как всегда, пусть они меня великим постом за мной приезжают, и я буду всех исповедовать, кого исповедовал. До тех пор, пока у меня рука поднимается, а ноги еще ходят. Вот именно. А вот на День-то ангела пока что я думаю сюда приехать. А тут только появись, так все придут. Ну, мы-то и так, да. Ну, всего доброго, Лена. Да сохранит Господь тебя от всех врагов, видимых и невидимых. С Богом, с Богом. Всем привет, Таня, Лене и всем. С Богом. Ага.
Угу. Чадо ваше какое-то, да, батюшка?
Это мало того, что чадо. Это основная благодетельница.
О, слава Богу.
Она и ремонт храма все нанимает.
Слава Богу. Батюшка, скажите какое-то слово, там, не знаю, поздравление, назидание, утешение в завершении вот уж нашей беседы нашим слушателям. Что бы вы вот им пожелали?
А чего сказать? Я готовился, хотел приготовиться, но так не приготовился. Быть православным, иметь живую веру. Не только на одну внешность, на одну обрядность, даже если ее четко выполнять, чтобы все было одухотворено. Батюшкам особенно советую быть добрыми. Можно не иметь слуха, можно не иметь голоса, можно не иметь высшего духовного образования, можно быть не очень красивым, но обязательно добрым и простым. Никогда не отказывать всем, не спешить домой. Дела, конечно, есть важные, все это. Быть образцом для всех. Если не каждый день батюшкам, то прочитывать раз хоть неделю послание к Тимофею, еще вот каким должен быть священник. Вдавливать себя и быть этим. Не верить никаким слухам. Теперь вот вера самая святая. Но дело в том, что дьявол и его воинство стараются везде, всюду. Сейчас вот появилось новое язычество. Я прочитал, начал читать одну книжку, не выдержал, плюнул на него, на автора. Да, и швырнул эту в помойку книжку. Оказывается, у нас, видишь, есть, которые этих славянских богов и все. Зачем нам, русским нам, зачем нам иудейский бог, зачем это, как называют, Иегова, и, значит, и Господа также к этому же присоединяют. Ужас. Так что соблазнов очень много. Быть всем нам, быть доверчивым, любить и ценить святейшего патриарха, который мудрый очень, не слушать никаких сектантов, никаких лжепророков
и учителей.
Нет, нет. кто из среды верующих, так вот бывает это такой как бы авторитетный, так начинает искать в нашей вере, в нашей церкви, искать какие-то недостатки. В общем, самое-самое. И всегда иметь в голове, что придется когда-то отвечать. И, во-первых, и когда естественной смертью умрем, готовиться к ней. И если нас все-таки мы доживем до второго пришествия, чтобы всегда мы готовы предстать пред Господом с чистым сердцем, добрым сердцем.
Аминь.
Ну, в общем, все самое лучшее, самое нужное, самое приятное, самое необходимое, все вам хочется пожелать. Ну и желаю.
Многое вам благое лето, отец Сергий.
Насчет этого много это лето, у меня на это есть очень интересное добавление. Я тягощусь, потому что у меня и так-то немного ли это, 85-то. Вот, поэтому я так уж, ну уж если запоют, ну, пойте два раза для окружающей, а для меня вечная память присоединить. Значит, многое лето, многое лето, вечная память. Вот это будет мне приятно.
Ну, это вы за смирение, так, со смирением говорите.
Да нет, нет, в самом деле, я... Ну, это как...
В свое время запоют.
Это многолетие, это... Я думаю...
Сколько можно, да? Наверное, сколько нужно.
Хорошо, конечно, когда в 50 лет человеку, ну, в 60, ну, в 80, в 90. Я-то, когда это слышу, вот там, восхваление, подразделение, то мне просто хочется на время провалиться под пол, а потом вылезти.
Ну, вас там не очень-то в глубинке и замучают этим, я думаю.
Достаточно тоже, да? Много, да.
Вы слушали программу из архивов радиостанции «Радонеж». В ней прозвучал голос митрофорного протоиерея Сергия Вишневского, одного из старейших клириков Русской Православной Церкви почти до последних дней своей жизни, за исключением болезни, стоявшего у престола Божия, служившего в храме, села Флоровская, где он отпет и похоронен рядом со своим дедушкой, также бывшим настоятелем этого храма. Упокой, Господи, душу новоприставленного протоиерея Сергия и сотвори ему вечную память.